Под ее фамилией, будто по скриптум, она добавила: «Пенни за просрочку, Роберт будет платить сам». «С днем рождения!» — закричала Кэрол Гербер, выскакивая из-за дерева, где ждала в засаде. Она обхватила его руками за шею и изо всех сил чмокнула в щеку. Бобби покраснел и оглянулся. «Не видит ли кто?» «Черт, дружить с девчонкой нелегко и без поцелуев врасплох». Но все обошлось. По Эшер-авеню на вершине холма в сторону школы двигались обычные вереницы школьников. Но здесь, на склоне, они были одни. Бобби старательно вытер щеку. «Брось, тебе же понравилось», — сказала Кэрол со смехом. «А вот и нет», — сказал Бобби. И соврал. «Так, что тебе подарили на день рождения?» «Библиотечную карточку», — ответил Бобби и показал ей карточку. «Взрослую». «Здорово», — он увидел в ее глазах. «Сочувствия, наверное, нет. А если и да, так что?» «Вот, бери». И она протянула ему конверт с золотой каемкой и его именем печатными буквами посередине. И еще она наклеила на конверт сердечки и плюшевых медвежат. Бобби с некоторой опаской распечатал конверт, напоминая себе, что открытку можно засунуть поглубже в задний карман брюк, если она уж чересчур сю-сю. Вовсе нет. Может, немножечко чуть-чуть детская, мальчишка верхом в широкополой шляпе на голове, а на обороте надпись, будто деревянными буквами: «С днем рождения, ковбой!» Но не сю-сю. Вот с любовью от Кэрол, конечно, не без сю-сю, но так чего и ждать от девчонки. «Спасибо». «Я знаю, открытка для малышей, но другие были еще хуже», — деловито сказала Кэрол. Чуть дальше вверх по холму их ждал Сал Джон, вовсю упражняясь со своим боло. Под правую руку, под левую руку, за спину, а вот между ногами больше ни-ни. Как-то попробовал на школьном дворе и врезал себе по яйцам. Сал завизжал. Бобби и еще несколько ребят ржали до слез. Кэрол и три ее подружки прибежали спросить, что случилось, а ребята все сказали: «Да ничего». Сал Джон сказал то же самое, хотя совсем побелел и чуть не плакал. «Все мальчишки дураки», — сказала Кэрол тогда, но Бобби не верил, что она и вправду так думает. Не то не выскочила бы из-за дерева и не поцеловала бы его. А поцелуй был хороший. По-настоящему клевый. Собственно, получше маминого. «И вовсе не для малышей», — сказал он. «Да, но почти», — сказала она. «Я хотела купить тебе взрослую открытку, но они такие сю-сю». «Я знаю», — сказал Бобби. «Когда ты станешь взрослым, Бобби, то будешь сю-сю?»
«Нет уж», — сказал он.
«А ты?» «Ну нет, я буду как Рионда, мамина подруга».
«Так Рионда же толстая», — сомнением сказал Бобби.
«Угу, ну она что надо, вот и я буду что надо, только не толстый».
К нам переехал новый жилец. В комнату на третьем этаже. Мама говорит, там настоящее пекло.
«Да? А какой он?» Она хихикнула. «У тютюшечка?»
«Он старик», — сказал Бобби и на секунду замолчал, прикидывая. «Но у него интересное лицо. Маме он сразу не понравился, потому что привез свои вещи в бумажных пакетах». К ним подошел Сал Джон. «С днем рождения, сукин сын!» — сказал он и хлопнул Бобби по спине. «Сукин сын» было на данном этапе любимым выражением Сал Джона, а Кэрол — что надо. Бобби на данном этапе обходился без любимого выражения, хотя и думал, что «сверхдерьмово» звучит очень неплохо.
«Если будешь ругаться, я с тобой не пойду», — сказала Кэрол.
«Ладно», — покладисто сказал Сал Джон. Кэрол была кудрявой блондиночкой, похожий на близняшек Бобси, только подросший. Джон Салливан был высокий, черноволосый, зеленоглазый. Вроде Джо Харди. Бобби Гарфилд шагал между ними, забыв про недавнюю грусть. День его рождения, он с друзьями, и жизнь прекрасна. Он спрятал открытку Кэрол в задний карман, а новую библиотечную карточку сунул поглубже в нагрудный карман. Оттуда ее никто не украдет, и она не выскользнет. Кэрол пошла в припрыжку, Сал Джон сказал, чтобы она перестала.
«Почему?» — спросила Кэрол. «Мне нравится прыгать».
«Мне нравится, — говорит сукин сын, — но я же не говорю, раз ты меня попросила», — ответил Сал Джон назидательно. Кэрол посмотрела на Бобби. «Прыгать, если не через скакалку, это больше для малышей, Кэрол», — виновато сказал Бобби, а потом пожал плечами. «Но прыгай, если тебе хочется. Мы не против, верно, С. Джей?» «Ого», — ответил Сал Джон, — и принялся тренироваться с Бо Ло. Назад, вперед, вверх, вниз, хлоп, хлоп, хлоп. Кэрол не стала прыгать. Она шла между ними и воображала, будто она подружка Бобби Гарфилда, будто у Бобби есть водительские права и Бьюик, и они едут в Бриджпорт на фестиваль рок-н-ролла. Она считала Бобби совсем что надо, а сам он этого не знает, и это уж совсем что надо. Бобби вернулся домой из школы в 3 часа. Он вернулся бы раньше, но сбор бутылок, которые можно сдать, входил в его компанию за велик ко Дню Благодарения, и он свернул в кусты за Эшер-авеню поискать их. Нашел 3 Рейнгольда и Нихай. Немного, но 8 центов — это 8 центов. «Цент доллар бережет», — было еще одно присловие его мамы. Бобби вымыл руки. Парочка бутылок облипла всякой гадостью. Достал из холодильника поесть, перечел парочку старых комиксов с Суперменом, опять достал поесть из холодильника, а потом начал смотреть американскую эстраду. Позвонил Кэрол сказать ей, что в программе «Бобби Дейрен», она ведь думала, что «Бобби Дейрен» — самое что надо, особенно когда поет «Королеву вечеринки» и прищелкивает пальцами. Но она уже знала. Она смотрела телек с дурами-подругами. 3-4 их без передышки хихикали на заднем плане. Бобби вспомнились птички в зоомагазине. На экране в эту минуту Дик Кларк показывал, сколько прыщей способен уничтожить всего один тампон с 3-декс. Мама позвонила в 4. Мистеру Бидерману она была нужна до самого вечера. Ей очень жаль, но праздничный ужин в колонии отменяется. В холодильнике есть вчерашнее тушеное мясо. Он может поужинать им, и она обязательно вернется в 8 уложить его баиньки. И ради всего святого, Бобби, не забудь выключить газ, когда подогреешь мясо. Бобби разочарованно вернулся к телевизору, но он, собственно, ничего другого и не ждал. На американской эстраде Дик теперь представлял жюри по оценке пластинок. Бобби подумал, что типчику в середке никакого запаса тампонов с 3-декс не хватит. Он сунул руку в нагрудный карман и вытащил новую оранжевую библиотечную карточку. На душе у него опять полегчало. Не для чего ему сидеть перед телеком со стопкой старых комиксов, если ему не хочется. Можно пойти в библиотеку и предъявить свою новую карточку, свою новую взрослую карточку. На выдаче будет мисс Придира, только по-настоящему она мисс Харрингтон, и Бобби считал ее очень красивой. Она душилась, он всегда чувствовал, как от ее кожи и волос чуть веет чем-то благоуханным, будто приятное воспоминание. И хотя Сал Джон сейчас берет урок игры на тромбоне, на обратном пути можно будет зайти к нему побросать мяч. «Кроме того, — подумал он, — можно смотаться к Спайсеру и сдать бутылки. Мне же надо заработать за лето на велосипед». И сразу жизнь переполнилась смыслом. Мама Сала пригласила Бобби остаться на ужин, но он ответил: «Нет, спасибо, мне лучше пойти домой». Он, конечно, предпочел бы жаркое миссис Салливан и хрустящую картошку из духовки тому, что ожидало его дома, но он знал, что, едва вернувшись с работы, мать тут же заглянет в холодильник проверить, не стоит ли там еще тапперуэр с остатками тушеного мяса. И если увидит его, то спросит Бобби, что же он ел на ужин. Вопрос она задаст спокойно, даже небрежно. Если он скажет, что поел у Сал Джона, она кивнет и спросит, что они ели, и был ли десерт, и еще поблагодарил ли он миссис Салливан. Она даже сядет рядом с ним на диван, и они разделят стаканчик мороженого, пока будут смотреть по телеку «Шугарфуд». И все будет отлично. Да только не будет. Рано или поздно, а поплатиться придется. Может, через день, или через 2, или даже через неделю, но придется. Бобби знал это твердо, почти не зная, что знает. Без сомнения, ей необходимо было задержаться на работе, однако есть в одиночку вчерашнее тушеное мясо в день рождения было, помимо всего, еще и карой за то, что он самовольно заговорил с новым жильцом. Если он попытается увернуться от этого наказания, оно только умножится. Точно деньги на счету в банке. От Сал Джона Бобби вернулся в 7:15, и уже темнело. У него были 2 нечитанные книжки про Перри Мейсона «Дело о бархатных коготках» и научно-фантастический роман Клиффорда Саймака под названием «Кольцо вокруг Солнца». Обе выглядели сверхдерьмово, а мисс Харрингтон ничуть к нему не придиралась. Наоборот, сказала, что книги эти для более старшего возраста, и он молодец, что их читает. По дороге домой от СДЖ Бобби сочинил историю, в которой он и миссис Харрингтон плыли на прогулочном теплоходе, а он утонул. Спаслись только они двое, потому что нашли спасательный круг с надписью «ТХ Лузитаник».
Составное название. Лузитания – английский пассажирский пароход, потопленный немецкой подлодкой в 1915 году. Титаник – английский пассажирский пароход, затонувший в 1912 году после столкновения с айсбергом.
Волны вынесли их на островок с пальмами, джунглями и вулканом. И пока они лежали на пляже, мисс Харрингтон вся дрожала и говорила, что ей холодно, очень холодно. Так не мог бы он, пожалуйста, обнять ее покрепче и согреть? И он, конечно, мог и сделал так. С удовольствием, мисс Харрингтон. И тут из джунглей вышли туземцы, вроде бы дружелюбные, но они оказались каннибалами, которые жили на склонах вулкана и убивали свои жертвы на поляне, окруженной черепами, так что дело было плохо, но когда его и мисс Харрингтон потащили к кипящему котлу, вулкан заворчал и...